Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Основные средства обретения благодати. Церковная дисциплина.
Сегодня вечером мы продолжим говорить о средствах обретения благодати. Это предпоследний урок у нас в этой серии «Церковная дисциплина как средство обретения благодати» и в следующее воскресенье «Благовестие» как средство обретения благодати, и после этого мы начнем очень, как мне кажется, такую назидательную серию проповедей по Ветхому Завету. Немножко из книги Судей, немного из Бытие. Итак, сегодня средство обретения благодати. Реформаторы XVI века, говоря об отличии истинной церкви от ложной, а для них это было очень важно, потому что ложная церковь для них – это была католическая церковь, из которой они вышли, и они должны были показать большое отличие между этой отступнической религиозной системой и той церковью, которую Христос учредил 2000 лет назад и которая имеет аккредитацию в Его Слове. И три основные отличия они выделяли истинной церкви от ложной. Первое отличие – это проповедь Слова. Проповедь Слова, верная проповедь Слова, Слово объясняется в истинной церкви. Второе отличие – это церковная дисциплина. И третье отличие – правильное участие в вечере Господней и крещении. Они говорили, это понимание таинств. Так что церковная дисциплина – это признак истинной церкви. И церковная дисциплина работает вместе с проповедью Слова. Проповедь Слова объясняет библейские принципы. Если просто объяснять библейские принципы, этого недостаточно. Церковная дисциплина способствует воплощению этих принципов. Очень часто мы в церкви замечаем, мы проповедуем, что вот это правильно, это неправильно. Люди слушают, да, никто не против, все, да. Когда мы начинаем этот принцип воплощать, когда мы начинаем применять церковную дисциплину, люди говорят, почему? Это очень важно, друзья. Без церковной дисциплины проповедь превращается просто в представление, в театр. Если нет применения церковной дисциплины, тогда все, что мы проповедуем, это просто разговоры. Это как правитель, который издает указы, но у него нет полиции, у него нет армии, которая следит за тем, чтобы эти указы исполнялись. И что там он издает, такой правитель, это никому не интересно. Но когда есть полиция и есть армия, которая следит за тем, что нельзя нарушать законы, тогда государство существует, правильно? Так и Церковь Христова. С кафедры провозглашается Слово Божие, это декларация принципов, а церковная дисциплина – это власть, данная Церкви, чтобы эти принципы воплощались, не позволяющая людям дерзко нарушать Божьи принципы. Вот как следует смотреть на церковную дисциплину. Там, где нет церковной дисциплины, не может быть святости, чистоты, не может быть истинной церкви. Сегодня мы посмотрим на церковную дисциплину, как я уже сказал, как на средство обретения благодати. Я немножко здесь написал, готовясь к нашему уроку. Мы поговорим о том, что такое церковная дисциплина вообще. Это средство для достижения благословений. Это средство ведет к определенным благословениям при условиях. Но этот порядок не хронологический, в смысле, на самом деле не так. Сначала создаются условия, а потом получается благословение. Это порядок того, как я буду сегодня преподавать. Мы поговорим о том, что такое церковная дисциплина, каким она ведет к благословениям и при каких условиях. Что такое церковная дисциплина? Формулировка. Церковная дисциплина подразумевает особую процедуру, состоящую из трех шагов: обличение упорствующего в грехе члена церкви и заканчивается отлучением в случае отказа обличаемого раскаяться и оставить грех. Еще раз повторить. Церковная дисциплина подразумевает особую процедуру, состоящую из трех шагов обличения упорствующего в грехе члена церкви и заканчивается отлучением в случае отказа обличаемого раскаяться и оставить грех. Эта формулировка сделано на основании Евангелия от Матфея, 18 глава, стих 15-17. Позвольте, я напомню вам этот текст, хотя я думаю, что он вам давно уже известен. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если церкви не послушает, да будет он тебе как язычник и мытарь». Помните, как евреи относились к язычникам и к мытарям? К язычникам как? Они даже не боялись к ним притронуться. Они не притрагивались к тем предметам, к которым притрагивались язычники. Возвращаясь из земли, где жили язычники, они отряхали прах от своих ног и так далее. То есть Иисус знает, какая дистанция была большая между евреями и язычниками, как к мытарям относились, то же самое, от них держались подальше. И зная этот принцип, который бытовал тогда в народе, Иисус говорит, вот такое у вас должно быть отношение к упорствующему в грехе. Что же такое отлучение? Церковная дисциплина представляет несколько из себя шагов. Обличение один на один, потом вдвоем, втроем обличают одного, если человек не покаялся. Потом говорят церкви, и церковь его обличает. И после этого, если человек не раскаивается, когда уже сказали церкви, и лидеры церкви обличили этого человека, тогда его отлучают. Что означает отлучение? Что означает отлучение? Что это такое? Отлучение – это крайняя степень дисциплинарного взыскания, которая накладывается церковью и подразумевает следующие два момента. Отлучение подразумевает следующие два момента. Во-первых, удаление из христианского общения. Отлучение подразумевает удаление из христианского общения. Когда отлученные свободно приходят на церковные богослужения, когда отлученные, упорствуя в грехе, свободно пребывают в христианском общении, Библия не исполняется. Библия нарушается. То есть человека называют отлученным, но принципы отлучения к нему не применяют. Библия говорит о том, что отлученный должен быть изъят, апостол Павел пишет, дабы изъят был из среды вас, делающий такое дело. Несколько текстов напомню вам. Мы только что прочитали Матфея 18:17, «Да будет он тебе, как язычник и мытарь». 1 Коринфянам 5:11, «С таковыми даже не есть вместе». 2 Фессалоникийцам 3:6, «Удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно». 2 Фессалоникийцам 3:14, «И не сообщайте с ним, чтобы устыдить его». Отлученный не может участвовать в вечере Господней, не может вкушать пищу, разделяя близкое духовное общение с церковью. И когда он опасен для церкви, когда он сеет разделение в церкви, угрожает единству, заражает других людей, его не пускают на церковные богослужения. Когда отлученный подходит к дверям церкви, то предверники должны спросить, вы идете для того, чтобы покаяться в своем грехе? И если он говорит «да», они говорят «пожалуйста, пройдите», в комнату, где с вами встретятся братья и примут ваше покаяние. Если он говорит «нет», тогда его не должны пускать на церковное собрание, потому что этого требует Господь Иисус Христос, апостол Павел, в конце концов, сам Бог. Сам Бог. Итак, отлучение, во-первых, означает удаление из христианского общения. Это очень важный принцип. Очень важный принцип. Во-вторых, отлучение означает предание сатане во измождение плоти. 1 Коринфянам 5:5. Предать сатане во измождение плоти, дабы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Отлучить означает предать сатане. Предать сатане – это особый термин, означающий судебный приговор. И слова, переведенные как измождение плоти, в оригинале означают тяжелое наказание, смерть. Болезнь, ведущая к смерти. По сути, друзья, если человек является истинно верующим, упорствует в грехе, и его отлучили на основании Писания, он должен умереть. Через какое-то время он должен умереть, если он не раскается в своем грехе. Первый случай применения церковной дисциплины по укороченной программе, кто был первым отлученным в истории церкви? Анания и его жена Сапфира. Это было первые отлученные. Тут же Петр их отлучил, и Дух Святой решил, что они настолько опасны для церкви, они могут заразить церковь лицемерием, вот этим хвастовством, что Дух Святой решил, что нельзя даже для этих людей делать первый шаг, второй шаг, третий шаг, и церкви говорить не надо. Поэтому Дух Святой сразу же их убил. Ананию даже не обличали, его Дух Святой сразу убил. Его жену еще обличил Петр, она не покаялась, и Дух Святой ее убил. Видимо, потому что Анания был зачинщик этого греха, а его супруга покаялась, поэтому Дух Святой отнесся к ней более милосердно. Вот что означает отлучение. На самом деле, друзья, отлучение – это очень серьезно. Отлучение нужно бояться. Должен быть страх среди Божьего народа. Люди должны понимать, если меня отлучат, Бог меня покарает и убьет. Нельзя в церковь играть, нельзя шутить. Это не смешно. Люди говорят, отлучайте, от Христа вы меня не отлучите. Если человек не является верующим, то тогда он может быть не убит Господом, может быть не наказан Господом, потому что не своих детей Господь не наказывает. Да? Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы остаетесь без наказания, говорит автор послания евреям, то вы незаконные дети, а не сыны. Поэтому отлучение – это удаление из христианского общения. Для чего? Чтобы человек не влиял негативно на церковь. И предание сатане во измождение плоти, болезнь и смерть. Для чего? Чтобы этот человек был спасен. Господь являет к нему такую милость, наказывая его болезнью или смертью. Вот что такое отлучение. За что следует отлучение? Люди иногда спрашивают, а за какой грех можно отлучать, а за какой грех отлучать нельзя? Отлучение следует за какой грех? За любой грех, в котором человек упорствует. За нежелание раскаяться в любом грехе следует отлучение. Неважно, какой грех. И здесь я хотел бы сделать одно важное замечание, которое я пытаюсь донести до церкви уже несколько лет, и все так вот, мне кажется, туговато доносится. Нужно повторять и повторять и повторять. Смотрите, какое бытует в евангельских кругах мнение. В евангельских кругах, ну, нашей страны, скажем так, мнение, ну, среди народа, я не думаю, что так пресвитеры учат, ну, люди так вот бывает недопонимают, и они так себе это представляют. Вы знаете, что грехи, которые совершает человек, они имеют, ну, они взаимосвязаны, но где-то их можно разделить на две категории. Первая категория – это грехи, направленные против чистоты церкви. Например, кто-то смотрит аморальное видео, кто-то изменяет жене или мужу, кто-то в церкви друг с другом прелюбодействует. Это грехи против чего? Против единства или против чистоты? Против чистоты, да? Или пьянство, или даже воровство в какой-то степени. И вот когда отлучают за грехи, направленные против чистоты, всем понятно, проблем нет. Да? То есть люди понимают, что это... Хотя некоторые сейчас уже и этого не понимают, но это уже, я думаю, крайность. Но, в общем-то, люди понимают, что это плохо. Существует другая категория грехов. Это грехи против единства церкви. Единство церкви. Это грехи, которые направлены на раскол церкви, на разделение, на подрыв доверия к библейскому руководству. Эти грехи также очень опасны. Но так как эти грехи в основном совершаются только одной частью тела, какой? Языком. Люди говорят, что это, ну, это не грех, за такое не отлучают. Ну, это что? Ну, сказал человек, ну, подумаешь, ну, вот. И вот здесь проблема. Но мы должны, друзья, понять, что грехи против чистоты менее опасны, чем против единства. Понимаете? То есть, если кто-то впал в блуд, это не так опасно. А если кто-то говорит языком вещи, которые подрывают единство церкви, которые нарушают доверие церкви друг к другу, к святым, к лидерам, кто клевещет на лидеров, вот это проблема. Почему? Почему? Понимаете или нет? Потому что люди не понимают до конца. То есть, прелюбодеяние всем понятно, а здесь... Люди не понимают этого человека, начинают обличать, его начинают дисциплинировать, и незрелые говорят, а за что вы отлучили? Он же не в прелюбодеянии находится. Вот такая проблема существует. Так что вы должны понимать, что отлучение следует за грехи, направленные против чистоты церкви и против единства. Анания и Сапфира, они грешили против чистоты или против единства? Они грешили против единства церкви. Они хотели, дьявол через них хотел наполнить общину лицемерами. Они лгали. И поэтому Господь решил остановить этот грех. Так что вы должны понять, что грехи, направленные против единства, это очень серьезно. Вот если кто-то против единства, тогда бьем в два колокола. Если кто-то грешит против чистоты, бьем в один колокол. Почему? Потому что в евангельских кругах все понимают, что против чистоты грешить нельзя. И это отлучение пройдет легко. Да? Отлучение против чистоты пройдет легко. Отлучение против единства среди незрелой церкви может пройти сложно, поэтому это опасно. Поэтому и грех этот наиболее коварный, и к нему нужно относиться более строго. Если человек грешит против чистоты церкви, ему можно дать на покаяние месяц. Да? Если человек грешит против единства церкви, то ему на покаяние в некотором случае и одного дня нельзя дать. Потому что за этот день он разрушит, обольстит многих людей, разделит церковь и сделает великое зло. Поэтому, когда касается единства церкви, тогда церковная дисциплина должна применяться быстрее. Если человек прелюбодействует, и церковь понимает, что это плохо, тогда не опасно. Если церковь не понимает, что прелюбодеяние плохо, тогда тоже нужно побыстрее отлучать. Вот в Коринфе не понимали даже, что прелюбодеяние плохо. И поэтому Павел в 1 Коринфянам 5, 5 глава, он говорит, слушайте, никаких шагов, я его уже отлучил, я уже решил. Духом, помните, да, предать сатане во измождение плоти. Короче говоря, друзья, какой грех опасней и хуже понимается, тот грех мы должны быстрее блокировать в теле Христовом. Вот такой принцип. Итак, отлучение следует за упорство в любом грехе. Грехе как против единства, так и против чистоты церкви. Упорство в грехе проявляется в трех формах. Три формы упорства в грехе. Первая форма упорства в грехе – признание греха, но отказ исповедать и оставить его. Когда человек признает свой грех, но отказывается его оставить. Человек говорит, да, моя работа заставляет меня жить в грехе. Я признаю. Встречаем его через неделю. Ну, ты оставил работу? Нет. Каюсь, простите, ой, плохая работа. Через месяц встречаем. Ты оставил свою работу? Нет. Ну, каюсь, прошу, Господи, помилуй меня. Как к этому человеку относиться? К нему его нужно обличать один на один, вдвоем, втроем. И если не покаяться, сказать церкви и отлучить. Хотя он говорит, я каюсь, я признаю это грех. Но его действия продолжают свидетельствовать о том, что перемены нет, плода покаяния нет. Все это признание греха, но отказ исповедать и оставить его. Вторая форма упорства в грехе – лицемерное примирение. Ну, человек, например, был отлучен или он не был отлучен, его обличают, он приходит в церковь и говорит, да, я каюсь, я виноват, но масштабы своего греха преуменьшает. Лицемерное примирение – это преуменьшение проблемы греха и покаяния. Приведу простой пример. Член церкви взял у другого деньги в долг, крупную сумму. Оставил расписку. Спустя время отказывается вернуть деньги или возвращает 30%. В результате чего между верующими нарушен мир. Истинное примирение подразумевает полное возвращение всей суммы. Лицемерное покаяние и примирение. Человек говорит, да брат, ну возьми вот 30%, да прости меня ради Христа, да я каюсь, да и то, и то, и то. Это лицемерное примирение. Такое покаяние церковь не должна принимать и должна применять такому человеку церковную дисциплину. Ну или кто-то, например, оклеветал другого члена церкви публично или, не дай Бог, служителя. Когда его стали обличать в этом грехе, требуя публичного покаяния, человек стал говорить, я раскаиваюсь, хотя считаю, что ничего плохого не сказал. Ну, давайте жить в мире, ничего страшного не произошло, я ничего плохого не сделал. Это лицемерное примирение. Очень часто, друзья, мы можем купиться на лицемерное примирение, на мягкие добрые слова, на их снисходительные слова, за которыми не следуют дела в полном объеме, которые человек должен был сделать. Мы не должны этого делать. Лицемерное примирение должно наказываться отлучением. Третья форма упорства в грехе, но это самая примитивная. Просто отказ признать грех. Здесь самая примитивная форма. Человек упорствует в грехе и при этом говорит: а я не считаю мои действия грехом, а я не считаю, что меня правильно отлучили, а я не считаю, что меня правильно там обличили. Одинокая женщина, член одной из церквей евангельских, впала в прелюбодеяние. Когда ее стали обличать в этом, она сказала: вы знаете, я просто, мне врач даже по медицинским показаниям сказал, что мне нужны такие отношения, поэтому я не прелюбодействую, я просто лечусь. То есть она отказывается признать свой грех. Как бы там, она говорит: это не грех, это медицина. И за этим следует отлучение. Также отказ признать свой грех может проявляться в отказе своей причастности к греху. Я рассказывал вам, обличал одного человека, который в состоянии алкогольного опьянения сидел вот весь в окружении бутылок, недопитых там и новых, каких угодно, и говорил, что он не пьян, бутылки не его, ну и там все такое. Мы все равно, нам пришлось его отлучить, хотя он потом приходил в церковь и доказывал, и кричал, что мы неправильно делаем, что Бог нас покарает, потому что... Вы, говорит, видели, как я пил? Нет. Все. Хотя его родственники свидетельствуют, что он алкоголик, и сейчас он выпивает. За этим следует отлучение. Итак, понятно, да, друзья, что такое церковная дисциплина? Отлучение следует за отказ признать и оставить свой грех. Если мы будем правильно применять церковную дисциплину, то мы получим обильные Божьи благословения. Какие благословения мы получим? Первое благословение – это мир, мир в церкви. Между верующими, братьями и сестрами в церкви должен быть мир. Не должна какая-то вражда между нами идти, тянуться годами, какое-то напряжение. Такого быть не должно. Как достичь мира? Если человек делает грех, его следует обличить. Если он покается, наступит что? Мир. Если человек делает грех, мы его обличаем, а он не раскаивается, тогда что? Его отлучают, удаляют из церкви, и в церкви мир. Мир, да? Если его не удалять, если он будет продолжать ходить на собрания, мир будет? Будет вражда. Поэтому отлучение есть то спасительное средство Господня, которое удаляет упорствующих грехи из церковного собрания, и община наслаждается миром Господним. Применение церковной дисциплины ведет к миру. Вот вы представьте, если всех наших отлученных сейчас сюда пустить и сказать: приходите, дружить с ними, представляете, что будет? Это будет катастрофа. Поэтому Господь являет нам такую великую благодать, когда мы следуем Его Слову. Итак, первое благословение – это мир. Второе благословение применения церковной дисциплины – это святость. Святость. 1 Коринфянам 5, 6, 8. «Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклавный за нас». Ну, вы знаете, что при выпечке хлеба добавляли немного старого кислого теста, оставленного от предыдущего замеса и сохраняемого в воде. Это эквивалент современных дрожжей. От этой добавки вновь замешанное тесто заквашивалось. Подобно тому, как небольшое количество закваски, говоря современным языком, небольшое количество дрожжей поднимает все тесто, точно так же один упорствующий в грехе человек – может испортить всю церковь. Один упорствующий в грехе человек может испортить всю церковь. Сколько мы работали, сколько мы трудились, сколько мы проповедовали, сколько мы учили, сколько бы мы ни наставляли, если мы будем пренебрегать церковной дисциплиной и позволим хотя бы одному упорствующему в грехе жить в церкви спокойно, ходить сюда комфортно, он разрушит всю нашу работу. Вот о чем здесь говорит Павел. Но когда мы удаляем этого человека, тогда церковь пребывает в мире и святости. Греховное влияние этого человека не распространяется. Люди имеют страх Божий, 1 Тимофею 5:20, чтобы прочие страх имели. Когда другие верующие слышат об отлучении, и когда они слышат о наказании Господнем для отлученного, тогда наступает страх для них, как в случае с Ананией и Сапфирой. Помните, и великий страх объял всю церковь, и внешних объял страх, и никто из посторонних не смел приступить к церкви. Люди боялись, они говорили: «Господи, если мы пойдем в эту церковь и будем грешить, Бог нас убьет, мы туда лучше не пойдем». Это святость, благословение святости. Церковь перестает быть такой группой, куда всякие странные, чудные, которые не любят Бога, со странным богословием, нет благочестия, все они сюда приходят, и здесь наполняется каким-то странным общением. Нет, церковь – это собрание, где присутствует Господь, где люди стремятся к святости, к благочестию, где они имеют страх Божий, где они понимают, что Господь накажет за упорство в грехе. Итак, церковная дисциплина способствует святости общины. И также церковная дисциплина, что еще более важно, она защищает святое имя Божие. Вот представьте, какой-то человек из нашей церкви поступает беззаконно, греховно, нечестиво, на глазах у окружающих, у неверующих. Многие соблазняются, спотыкаются. И люди говорят: что у вас за Бог такой, если этот ваш Иван Иванович, он вроде ваш, а живет как нечестивый. Что это такое? Соблазн. А если бы мы применяли церковную дисциплину, мы бы сказали: вы знаете, он не наш. Мы его отлучили за грех. Тогда этот человек скажет: это собрание святое. Правильно вы сделали. Когда же этого не происходит, имя Божие поносится. Второе благословение – святость царит в общине, и святое имя Божие превозносится. Третье благословение церковной дисциплины – восстановление согрешающего. Когда человек упорствует в грехе, единственная помощь, которую вы можете ему оказать, это отлучить его и разорвать с ним общение, призывая раз-два к покаянию. Если он не раскаивается, тогда что? Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, ибо такой развратился и грешит, будучи самоосужден. Самая лучшая помощь отлученному – это относиться к нему так, как говорит Библия. И тогда вы ему поможете, и тогда он покается, и тогда он обратится. Я несколько свидетельств слышал людей, которые были отлучены. Почему вы покаялись, почему вы вернулись? Они говорят: я пришел в собрание святых, и от меня все отвернулись. Мои близкие отвернулись. Никто не подходит, не протягивает мне руку. Все говорят: ты должен покаяться. Я нигде не найду себе поддержки. Нигде. И я покаялся поэтому. Как только отлученный найдет себе поддержку, через это дьявол будет мешать ему покаяться. А если вы являетесь этой поддержкой, прямой или косвенной, хоть как-то он думает, что вы его где-то в глубине сердца понимаете и поддерживаете, тогда вина за то, что этот человек не раскаивается, ложится на ваше сердце. И Господь с вас взыщет за эту вину. Поэтому, когда церковная дисциплина применяется правильно, когда к отлученному действительно относится как к отлученному весь народ Божий, тогда это подвигает его к покаянию. Четвертое благословение – это единение церкви с решением небес. Когда Иисус установил заповедь о церковной дисциплине, и, кстати, вы знаете Матфея, да? 16 глава, он первый раз говорит о церкви: «Я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее». И первая заповедь для церкви, 18 глава, это заповедь о церковной дисциплине. Можно сказать, что заповедь о церковной дисциплине – это самая главная заповедь Иисуса Христа для церкви. Если вы нарушаете ее, вы нарушаете самую главную, самую первую заповедь Иисуса Христа для церкви. Самую первую. А здесь все вытекает. И любви нет тогда, потому что вы не любите этого человека, вы же не мешаете ему покаяться. И любви к Богу нет, и святости, ничего. Итак, благословение, единение церкви с решением небес. Когда Иисус эту заповедь установил, Он говорит, 18, 19, 20 стих. Я 20 прочитаю. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Это понятно, о чем идет речь, да? Это о чем идет речь? Это о церковной дисциплине. Когда два или три свидетеля обличают упорствующего в грехе: я настолько близок, не чувствуйте себя какими-то изгоями или оставленными, я с вами нахожусь. Это не о молитвенном собрании, это не для тех, кто оставил церковь, сел там у себя дома и говорит: вот, я жена, и И теща, да, вот мы двое или трое, Христос среди нас, мы церковь больше ходить не будем. Это не для этого, это как раз наоборот. Когда вот такого человека отлучат, те, кто будет его обличать, знаете, что Христос с вами, а не с ним. Это как раз точно сюда наоборот. И представьте, ни об одной заповеди так не сказано. Ни об одной заповеди. Иисус знал, что трудно будет эту заповедь применять, страшно будет, трусливые люди, малодушные, либо такие какие-то неконкретные, нетвердые, такие какие-то скользкие, непонятные. И чтобы вот мы такими не были, Иисус говорит, я с вами, я посреди вас стою, присутствую, так я вас благословляю. И вот когда церковь применяет эту заповедь, тогда, знаете, Христос с нами. Христос нас поддерживает и обильно благословляет. Вот такие благословения ждут церковь. Но не всегда церковь ждут такие благословения. Такие благословения придут только при определенных условиях. Первое условие – это правильное понимание заповеди о церковной дисциплине. Церковь должна воспринимать заповедь о дисциплине не как суровое решение пресвитерского совета или какого-то или жестокое наказание, а как величайшее благословение, которое прославляет Бога, защищает церковь и восстанавливает согрешающего. Правильно мы должны воспринимать церковную дисциплину, прежде всего, как благословение Божье. Если церковная дисциплина не будет рассматриваться как средство обретения благодати, как что-то доброе, хорошее, поймите, церковная дисциплина – это хорошо. Это хорошо. Без нее, вот я вам скажу, вот вы пойдите в общину, где-нибудь найдите, я думаю, это не очень сложно, где церковная дисциплина не применяется лет 5. И побудьте там. Это кошмар вообще. Это ужас. Это ужас. Это какое-то неадекватное сообщество, где неверующие доминируют, где люди делают грех, где харисты друг с другом женятся, разводятся. Вот в таком состоянии находится. Это страшное состояние. Это плохо, когда нет церковной дисциплины. Церковная дисциплина – это благословение. Так что правильное понимание у нас должно быть церковной дисциплины, как благословение. Мы должны понимать, что такое церковная дисциплина. Об этом мы уже говорили. Второе условие – должно быть правильное применение церковной дисциплины. То есть один на один. Не так, что вы приходите, а вот брат такой-то грешит. А что вы мне говорите? Ну, вы его обличили один на один. Нет, неправильно. Вы пойдите его обличите один на один, потом вдвоем, втроем его обличите, потом, скажем, церкви. Вот такой порядок. И после этого следует отлучение. Если отлученный раскаивается, его необходимо принять. 2 Коринфянам, 2 глава, стих 5-7. Там в Коринфе тоже была проблема. Один человек, он клеветал против Павла и атаковал его более других. Его сначала не могли отлучить, потом все-таки отлучили и не хотели назад принять. Он уже покаялся, он уже у всех попросил прощения, он уже все сделал, а они не хотят. Поэтому Павел им писал 2 Коринфянам 2:6-7. «Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже его простить и утешить, дабы он не был поглощен чрезвычайной печалью». Не должно быть отлучения до пришествия. Вы слышали, бывает в церквах такое? Отлучение до пришествия Христа. Это невозможно, это глупость. Такое не может. Как только человек раскаивается и сотворит достойный плод покаяния, его сразу же следует принять в церковное общение. По-другому быть не может. Поэтому церковную дисциплину следует понимать правильно, правильно, без крайностей, не отступая от Слова Божьего. И отлучать следует действительно за грех. Не просто человек, знаете, там какой-то второстепенный вопрос, и как один пресвитер из Ростова меня на улице встретил, подходит ко мне и говорит, вы за помаду отлучаете? Я даже не понял вообще, о чем он, я чуть не упал вообще. Вот. Я не помню, что ему ответил, и что вообще можно ответить. То есть вот какие-то второстепенные вопросы люди, ну это, конечно, не церковная дисциплина, это что вообще? Какая помада вообще, о чем он говорит? Этот пресвитер из церкви, у которого почти все лидеры ушли в православие, и он их не отлучил. И спрашивают у меня, отлучаем ли мы за помаду. Все перепуталось, все с ног на голову стало, все наоборот. Третье условие для благословений – это правильное отношение к отлученному. Ну, не должно быть крайности. Первая крайность – это отношение к нему как к врагу. Не считайте его за врага, 2 Фессалоникийцам 3, 14, 15, но вразумляйте как брата. Отлученные, они враги церкви, конечно же, они делают зло церкви и являются инструментами иногда в руках сатаны, чтобы сделать зло церкви, но их самих следует любить, молиться за них, и не нужно против них враждовать. Нужно понять, что они попались в сети своего самообмана, греха и козни дьявола, поэтому им нужно желать покаяния, молиться об их покаянии и призывать их к покаянию. Вторая крайность – это отношение к отлученному без понимания его положения. К нему относятся как к обычным верующим. Вы знаете, вот у нас, даже в нашем городе, во многих церквах, вот если отлучают человека, его отлучили, да? Но потом вы можете его встретить на свадьбе в церкви, на юбилее у того же пастыря, который их отлучил. То есть там все очень странное такое явление, очень странное явление. То есть вроде бы человек, он ходит на все служения. Я знал в одной церкви, человек 15 лет отлучен, ходит на все служения, на молодежные, там с сестрами заигрывает, ему ничего сделать нельзя. Его второй раз уже ж нельзя отлучить, он уже отлучен. Он вообще, знаете, получает такой карт-бланш, такой, твори что хочешь, ничего не будет, хуже уже некуда. А не пускать на служение, они считают это неправильно, потому что придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, вы не пускаете. На молодежный его тоже нельзя не пускать. Он уже там и с несколькими сестрами прелюбодеяние устроил. Ничего ему не сделаешь. Отлученный, два раза не отлучишь. Вот. Вместо того, чтобы до конца применить заповедь об отлучении, общины оказываются вот в таком вот тупиковом состоянии. Поэтому к отлученному нужно относиться как к брату, но не считать его врагом, но в то же самое время ему необходимо объявить бойкот в знак протеста против его греховного поведения. Удаляться, 2 Коринфянам 3:6 и 1 Коринфянам 5:11, не есть вместе. Основной темой разговора с отлученным должно быть проповедь Евангелия, призывы к покаянию. Если он на эту тему говорить не хочет, тогда разговор следует прекратить и больше не говорить ни о чем. Если вы не будете правильно относиться к отлученному, будете считать его врагом, либо наоборот, относиться к нему, забывая о его положении, благословения церковной дисциплины пройдут мимо вас. Вы не поможете отлученному и сами заразитесь. Две вещи. Если вы неправильно относитесь к отлученному, две беды вас постигают. Первое. Вы становитесь виновным в том, что мешаете ему покаяться. Второе. Вы сами заражаетесь от него грехом. И вы так вот пребываете в таком вот состоянии, вы мучаетесь, у вас разделенное сердце, разделенные мысли. Это очень плохое состояние. Итак, уйдите от неправильного взгляда на церковную дисциплину, как на что-то карающее, жестокое, несовместимое с любовью, и научитесь смотреть на эту заповедь как на величайшее проявление любви, как на действительно средство обретения благодати, которое приносит мир в церковь, святость, помогает упорствующему в грехе покаяться и дает нам осознание удивительного единства со Христом. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!